На своде главных ворот под черными знаменами виднелась глубоко врезанная в камень эмблема. За долгие века она выветрилась, но видно было, что это стоящий на задних лапах лев, составленный из отдельных квадратов. Проезжая по мосту в открытые ворота, Дунк оценил глубину рва — 6 футов, не меньше. Двое стражников с копьями преградили им путь, один с большой черной бородой, другой безбородой. Бородач осведомился, зачем они здесь. «Милорд Озгри прислал меня для переговоров с леди Веббер», — ответил Дунк. «Меня зовут сир Дункан Высокий». «Да уж ясно, что не Беннис», — сказал безбородый. «Его бы мы издали учуяли». Во рту у него недоставало зуба, на груди был нашит пятнистый паук. Бородач подозрительно щурился, глядя на Дунка. «Леди нельзя видеть без разрешения длинного дюйма. Ступайте за мной, а ваш конюх останется при лошадях». «Я оруженосец, а не конюх», — заявил Эк. «Ты слепой или просто дурак?» Безбородый заржал, бородач приставил копье к горлу Эга. «А ну, повтори еще раз». Дунк дал Эгу в ухо: «Закрой свой рот и займись лошадьми». Он спешился: «Пойду повидаюсь с сиром Лукасом». Бородач опустил копье. «Он во дворе». Под заостренной подъемной решеткой они прошли во внешний двор. Собаки лаяли в конурах. Из семистенной септы с цветными окнами слышалось пение. Кузнец у своей мастерской подковывал боевого коня, ему помогал подмастерье. Оруженосец стрелял по мишеням из лука. Веснущатая девушка с длинной косой занималась тем же, и у нее получалось ничуть не хуже. Тут же вращалась кентана, и несколько рыцарей в стеганых камзолах атаковали ее. Примечание: кентана — карусель, к которой подвешивались мешки с песком для отработки атаки с копьями. Конец примечания. Сира Лукаса Дюймеля они нашли в числе зрителей, наблюдавших за кентаной. Он разговаривал с септоном, толстым и рыхлым, как пудинг. Потел этот септон еще больше, чем Дунк. Можно было подумать, он выкупался прямо в одежде. Дюймель рядом с ним мог сойти за копье. Очень длинное копье, но все-таки ниже Дунка. 6 футов 7 дюймов, — прикинул Дунк. И каждый дюйм заносчивее предыдущего. Разряженный в черный шелк и серебряную парчу, Лукас, тем не менее, выглядел таким свежим, будто только что слез со стены. «Милорд», — обратился к нему часовой, — «вот этот явился из курятника и желает видеть ее милость». Септон обернулся первый с радостным возгласом. Это заставило Дунка заподозрить, что он пьян. «Это кто же такой? Межевой рыцарь? У вас в просторе межи длинные». Септон осенил Дунка благословением. «Да будет воин на твоей стороне. Я Септон Севтон, неудачное имя, что поделать. А вас как зовут?» «Сир Дункан Высокий». «Похвальная скромность», — заметил Септон, обращаясь к сиру Лукасу. «Будь я такого же роста, я именовал бы себя сир Севтон Огромный, сир Севтон Башня, сир Севтон Заоблачный». Его круглая физиономия раскраснелась, на рясе остались винные пятна. Сир Лукас разглядывал Дунка. На вид Дюмелю было не менее 40, а то и все 50. Скорее жилистый, чем мускулистый. Он поражал своим безобразием. Губы толстые, за ними чистокол кривых желтых зубов, нос мясистый, глаза на выкате. Дунк почувствовал, что Лукас зол, еще раньше, чем тот промолвил: «Межевые рыцари. В лучшем случае вооруженные попрошайки, в худшем — разбойники. Ступай прочь. Здесь такие, как ты, не нужны». Дюк потемнел. «Сир Юстас Озгри из Оплота прислал меня для переговоров с хозяйкой замка». «Озгри?» Септон взглянул на длинного дюйма. «Шахматный лев. Я думал, дом Озгри вымер». «Можно и так сказать. Кроме старика никого не осталось. Мы позволяем ему занимать полуразрушенную башню в нескольких лигах к востоку. Если сир Юстас желает говорить с ее милостью, пусть приезжает сам», — бросил длинный дюйм Дунку. «Ты был с Беннисом у плотины». Его глаза сузились. «Не трудись отрицать. Мне следовало бы повесить тебя». «Да сохранят нас 7! — Септон вытер мокрый лоб рукавом. «Так он разбойник, да еще такой громадный. Покайтесь, сир, и матерь помилует вас. Тут Септон пукнул, и это свело на нет его благочестивые речи. Ох, простите, вот что бывает от бобов и ячменного хлеба. «Я не разбойник», — ответил Дунк им обоим со всем достоинством, на какое был способен, но длинного дюйма это не тронуло. «Не испытывайте моего терпения, сир, если вы действительно рыцарь. Бегите назад в свой курятник и скажите сиру Юстусу, чтобы он выдал нам сира Бенниса Вонючего. Ну, если он избавит нас от хлопот изымать оного рыцаря из оплота, миледи, возможно, проявит некоторое милосердие». «Я сам поговорю с миледи о сире Беннисе, о стычке у плотины и о покраже нашей воды».
«О покраже? Попробуй заикнуться об этом, и окажешься во рву еще до заката. Ты уверен, что хочешь с ней говорить?»
В одном Дунк был крепко уверен, ему очень хотелось заехать кулаком в желтые зубы длинного дюйма. «Я вам уже сказал».
«Да пусть себе говорит», — вмешался Септон. «Какой от этого вред?»
«Бедный сир Дункан проделал такой долгий путь под палящим солнцем. Пусть скажет то, что хотел». Лукас снова окинул Дунка взглядом. «Прислушаемся к служителю богов. Пойдем и сделай милость, будь краток». Он зашагал через двор, и Дунку поневоле пришлось его догонять. Двери септы в это время отворились, и оттуда стали выходить богомольцы, рыцари, оруженосцы, с дюжин ребятишек, несколько стариков, три септы в белых одеждах и одна грузная благородная дама в синем шелковом платье с мирийским кружевом, таком длинном, что подол волочился по земле. Дунк дал ей лет 40. Под серебряной сеткой лежали высоко взбитые рыжие волосы, но даже они уступали яркостью красному лицу. «Миледи», — сказал сир Лукас, — «вот этот межевой рыцарь заявляет, что приехал от сира Юстаса Озгри. Угодно вам будет его выслушать?»
«Если вы того хотите, сир Лукас».
Она так воззрилась на Дунка, что ему невольно вспомнились разговоры Эго о колдовстве. Не похоже, однако, чтобы она купалась в крови ради сохранения красоты. Толстая, приземистая. И голова у нее, как редька, даже прическа этого не скрывает. Нос слишком велик, рот чересчур мал, оба глаза, к счастью, на месте, но Дунку сделалось не до комплиментов. «Сир Юстас поручил мне поговорить с вами о недавнем происшествии у вашей плотины». «У плотины?» — заморгала она. Вокруг них собрался народ, и Дунк чувствовал на себе недружелюбные взгляды. «На шахматном ручье. Ваша милость, построили там плотину?»
«Да нет же! Я все утро посвятила молитвам, сир!»
Сир Лукас хмыкнул. «Я не хотел сказать, что вы построили ее самолично, но без воды у нас весь урожай погибнет, и ячмень, и дыни».
«Дыни!» — заулыбалась она. «Я люблю дыни. Какого они сорта?»
Дунк обвел взглядом собравшуюся толпу, и ему стало еще жарче. «Что-то тут не то. Длинный дюйм из меня дурака делает. Миледи, быть может, мы поговорим с глазу на глаз?»
«Ставлю оленя! Он переспать с ней хочет, Арясина!» — гаркнул кто-то,
и все покатились со смеху. Дама, испуганно попятившись, закрыла руками лицо, и одна из септ обняла ее за плечи. «Что тут за веселье?» — произнес звонкий и твердый голос. «Кто-то, кажется, изволит шутить?» «Зачем вы докучаете моей родственнице, сир-рыцарь?» Голос принадлежал девушке, которую Дунк видел у мишени для лучников. На бедре у нее висел колчан, в руке она держала лук с себя ростом, то есть не очень длинный. Если Дунку недоставало дюйма до 7 футов, то ей недоставало дюйма до 5. Ее талию он мог бы обхватить ладонями. Рыжая коса опускалась почти до колен. Дунк смотрел сверху вниз на вздернутый нос, подбородок с ямочкой и легкую россыпь веснушек. «Простите великодушно, леди Руанна», — сказал миловидный молодой лорд с кентавром Касвелов на дублете. «Этот олух принял леди Галисенту за вас». «Так это вы, горячая вдова», — брякнул Дунк, переводя взгляд с одной на другую. «Но вы так молода?» Девушка перебросила лук долговязому парню, с которым стреляла по мишеням. «Мне 25, — говоря откровенно. Или вы хотели сказать, так малы?» «Так прекрасно». Дунк сам не знал, откуда это взялось, но радовался, что оно подвернулось вовремя. Ему нравилось ее носик и ее светло-рыжие волосы и маленькие, но хорошо вылепленные груди под кожаным калетом. «Я думал, что... То есть мне говорили, что вы уже четырежды овдовели, и я... Мой первый муж умер, когда мне было 10, а ему 12. Он был оруженосцем моего отца и пал на Багряном поле. Боюсь, что мои мужья долго на свете не заживаются. Последний умер весной». Так говорили обо всех, кто умер 2 года назад от весенней хвори. Он умер весной или по весне. По ветре унесло десятки тысяч человек, в том числе мудрого старого короля и 2 молодых, подававших большие надежды принцев. «Я соболезную вам, миледи». «Комплименты, Чурбан, переходи к комплиментам. Ваше платье...» «Платье?» Она окинула взглядом свои сапоги, бриджи, просторный полотняный камзол и калет. «Но на мне нет платья. Я хотел сказать, что ваши волосы, они такие мягкие. Почем вы знаете, сэр? Если бы вы трогали мои волосы, я бы это запомнила. То есть не мягкие, а огненные, они просто пылают. Надеюсь, все же не так, как ваше лицо». Она рассмеялась, и все собравшиеся подхватили ее смех. Все, кроме сира Лукаса Длинного Дюйма. «Миледи», — сказал он, — «этот человек из наемников Озгри. Это он вместе с Беннисом напал на наших землекопов у дамбы, когда ранили Уолмера. Старый Озгри прислал его для переговоров». «Точно так, миледи. Меня зовут сир Дункан Высокий».
«Скорее уж, недалекий», — вставил бородатый рыцарь с разветвленной молнией Лейгудов.
Смех возобновился, и даже леди Гелисента хихикнула, оправившись от испуга. «Неужели учтивые манеры в холодном рву умерли вместе с моим лордом-отцом?» — холодно молвила девушка. Нет, не девушка, а взрослая женщина и даже вдова. «Хотела бы я знать, как мог сир Дункан так ошибиться?» Дунк злобно глянул на сира Лукаса. «Вина целиком моя. Так ли?» Вдова оглядела Дунка с головы до ног, задержав взгляд на груди. «Дерево и летящая звезда. Этот герб я вижу впервые». Она провела 2 пальцами по ветке вяза на камзоле у Дунка. «И он не вышит, а нарисован. Я слышала, что так раскрашивают шелка в Дорне. Но вы слишком велики для дарницы».
«Не все дарницы маленькие, миледи». Дунк чувствовал ее пальцы сквозь шелк. На руке у нее тоже веснушки, и по всему телу, наверное, у Дунка внезапно стало сухо во рту. «Я провел в Дорне год».
«Там все дубы такие высокие?» — спросила она, не отнимая пальцев от ткани.
«Это, собственно, вяз, миледи».
«Хорошо, я запомню». Она убрала руку. «Во дворе слишком пыльно и жарко для разговора. Проводи сира Дункана в мою приемную палату, Септон».
«С удовольствием, сестрица».
«Наш гость, думаю, хочет пить. Вели заодно принести вина».
«Как прикажете», — просиял Септон.
«Я приду, как только переоденусь». Она расстегнула пояс с колчаном и отдала своему спутнику. «Пусть мастер Серик тоже придет. Пришлите его, сир Лукас».
«Я приведу его тотчас же, миледи», — заверил Длинный Дюйм.
Она одарила своего костеляна холодным взглядом. «Нет нужды. Я знаю, как много у вас дел в замке. Довольно будет, если вы пришлете мастера ко мне в комнаты».
«Миледи», — сказал Дунк ей вслед, — «я оставил своего оруженосца за воротами. Можно ли ему пойти с нами?»
«Оруженосца?» Улыбаясь, она из женщины 25 лет становилась 15-летней. «Разумеется, если вы так желаете».
«Не пейте вина, сир», — прошипел Эгг, пока они ждали в приемной вместе с Септоном.
Каменный пол устилал душистый тростник, на стенах висели гобелены с турнирными и батальными сценами. Дунк фыркнул и прошептал в ответ: «Очень ей надо меня отравлять. Она думает, что я олух с овсянкой вместо мозгов, ручаюсь».
«Сестрица любит овсянку»,
— заметил на это Септон, возникнув словно из-под земли с кувшином вина, кувшином воды и 3 чашами.
«Да-да, я слышал. Я хоть и толст, но не глух».
Он налил себе и Дунку вина, а Эгу — воды, но мальчик тут же отставил чашу.
«Вино борское», — сказал Септон Дунку, — «а яд придает ему особо тонкий букет».
Он подмигнул Дунку. Сам я, правда, не пробовал, но мне говорили. Дунк осторожно отведал вина, сладкого и очень приятного, но лишь тогда, когда Септон, причмокивая, наполовину опорожнил свою чашу. Эк скрестил руки на груди, упорно отказываясь пить. «Овсянка ей в самом деле нравится. И вы тоже, сир. Уж я-то сестрицу знаю. Увидев вас во дворе, я возымел надежду, что вы поклонник миледи, и приехали из королевской гавани искать ее руки».
«Как вы узнали, что я родом из королевской гавани?» — нахмурился Дунк.
«У гаванских выговор особый». Септон поболтал вино во рту, проглотил и вздохнул от удовольствия. «Я много лет прослужил при Верховном Септоне в Великой Септе Бейлора. Вы не узнали бы город после минувшей весны, — сказал он со вздохом. Одни кварталы выгорели, другие стоят пустые. Даже крыс не стало. Вот странность какая. Мыслимо ли, чтобы в городе не было крыс?» Дунк уже слышал об этом.
«Вы были в городе во время поветрия?»
«Был, был. Страшное время, сир, страшное. Сильные мужчины утром вставали здоровые, а к вечеру умирали. Люди мерли в таком множестве и с такой быстротой, что их не успевали хоронить. И вместо этого сваливали в драконьем логове. Когда груда тел достигала высоты 10 футов, лорд Риверс приказывал пиромантам сжечь их. Огонь полыхал за окнами, как в те времена, когда под куполом еще жили драконы. Ночью зеленое зарево дикого огня было видно со всех концов города. Я до сих пор не могу видеть зеленый цвет. Говорят, что болезнь косила народ и в Ланниспорте, и в Старом Месте, но в Королевской гавани она унесла 4 из каждых 10 человек, не щадя ни молодых, ни старых, ни богатых, ни бедных, ни великих, ни малых. Скончался наш добрый верховный Септон, голос богов на земле, а с ним ушла треть праведных и почти все молчаливые сестры. Его Величество, король Дейрон, славный Моторис Валар Десница, скорбный перечень, к концу мора половина города молилась неведомому. Септон выпил еще и спросил: «А вы где были в ту пору, сир?»
«В Дорне».
«Хвала милосердной матери! В Дорн весенняя хворь так и не пришла, потому, возможно, что дорнийцы закрыли свои порты и границы. А арены в долине сделали то же самое, и их зараза тоже не тронула. Все эти разговоры о смерти способны отвратить человека от вина. Ну и радоваться в наше время тоже особенно нечему. Засуха продолжается, несмотря на все наши молитвы. В королевском лесу бушуют пожары, жгучий клинок и сыновья Деймона, черное пламя, замышляют недоброе в Тироше. Кракены Дагона Грейджоя рыщут по закатному морю, как волки. Они захватили половину богатств Светлого острова и 100 женщин. Лорд Фармен укрепляет оборону. Не дать не взять отец, который надевает на свою дочь пояс целомудрия, когда у нее живот уже на нос лезет, как у меня. Лорд Бракен медленно угасает на трезубце, а старший его сын умер по весне. Стало быть, лордом станет сир Отто. А Блэквуды ни за что не потерпят бестию Бракена у себя по соседству. И будет война. Дунк знал о старинной вражде между Блэквудами и Бракенами. Может быть, их сюзерен вынудит их сохранить мир? Увы, лорд Талли — мальчик 8 лет, окруженный женщинами. От Риверана многого ждать не приходится, а от короля Эйриса и подавно. Вряд ли эта распря удостоится его высочайшего внимания, если только какой-нибудь мейстер не напишет книгу о ней. Лорд Риверс к нему никого из Бракенов не подпустит. Вы же помните, наш Десница наполовину Блэквуд. Если он и пошевелится, то лишь для того, чтобы помочь своей родне укротить бестию. Небесная Матерь пометила лорда Риверса при рождении, а жгучий клинок на багряном поле добавил свою отметину. Септон говорил о Красном Вороне. Настоящее имя Десницы — Бринден Риверс. Примечание. Всем незаконным детям, рожденным на берегах Трезубца и его притоков, давали родовое имя Риверс, то есть речной. Конец примечания. Его мать происходила из дома Блэквудов, а отцом был король Эйегон IV. «Что до Эйриса, — продолжал, не забывая о вине Септон, — то его величество больше занят пыльными свитками и древними пророчествами, чем своими лордами и законами. Он не дает себе труда даже зачать наследника. Королева и Эленор каждый день молятся в Великой Септе, чтобы матерь благословила ее чрево, но до сих пор остается девственницей. У Эйриса отдельные покои, и говорят, что он куда охотнее ложится в постель с книгой, нежели с женщиной. Он снова наполнил свою чашу. «Будьте уверены, нами правит лорд Риверс с помощью своих чар и шпионов. Противников у него нет. Принц Мейкар сидит и дуется в летнем замке, лелея обиду на своего августейшего брата. Принц Рейгаль расслаблен и телом, и разумом, а его дети еще малы. Все должности заняты друзьями и фаворитами лорда Риверса. Лорды Малого Совета лижут ему руки. Новый великий мейстер увлечен чародейством не меньше, чем он. Гарнизон Красного Замка составляют вороньи зубы, и без позволения десницы никто не имеет доступа к королю.